утром и днем синоптики ожидают снег, температура около нуля и на дорогах гололедица. Возможно, колебания температуры от минус 1 до плюс 1 градуса. В Москве сегодня днем облачно, временами осадки, это снег и дождь. Условия для гололедицы: температура плюс 1, плюс 3, по области минус 1, плюс 4. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 12-15 метров. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В этом выпуске мы отправимся за океан и мы узнаем о том, каким образом просят деньги владельцы трех автогигантов Соединенных Штатов. Надо же так умудриться, они прилетели на собственных реактивных самолетах выпрашивать деньги. Ну, соответственно, что из этого получилось, мы тоже и узнаем. Оказывается, банкротство может быть не позором, а шагом к развитию, и тому примеры множество достойнейших людей, начиная от Форда и Диснея и заканчивая легендой Америки Авраамом Линкольном. Вновь вспомним о самарском хакере, который умудрился изобрести способ по взламыванию чужих электронных кошельков. Будем говорить вновь о 10-м съезде «Единой России», который открывается сегодня. И в связи с этим, кстати говоря, и вопрос сегодняшнего часа: какова, по вашему мнению, линия партии «Единая Россия»? Вот ряд ответов, которые вы присылаете. «Партия определила свою линию, это вертикаль власти», пишет Константин. «Народ и партия едины, все бараны идут в общее стойло, а куда их Путин заведет и в какое болото, будет решать съезд», пишет Михаил. «Если уж КПРФ встала в оппозицию к ЕР, то о чем говорить? Постоянно повторяют, что Россия встает с колен. Между прочим, Россия на коленях никогда не стояла, а вот ЕР точно на них стоит перед своим вожаком и вставать не собирается. Так удобнее, майоровы. Скоро в трамвае ведут места только единороссов». А, это вопрос задает анонимный слушатель. «Это тайное общество, засевшее в Кремле, свою тайную линию нам не раскроет, но, как из верных источников, из них периодически клоком выскакивает. Мы пришли навсегда, сроки у нас вечные. Место дискуссии не дадим даже в Думе. Всех погубить загубить, Люся». Продолжаем принимать ваши ответы на вопрос, какова, по вашему мнению, линия партии «Единая Россия», на номер пейджера в Москве 660-10-55 и на смс-номер плюс 7-903-743-2801. Сегодня в Московском военном окружном суде слушается дело об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Накануне председательствующий в суде присяжных Евгений Зубов изменил ранее принятое им решение и объявил, что процесс будет проходить за закрытыми дверями, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Из множества журналистов, приехавших наблюдать за ходом разбирательства, в зал судебных заседаний попало не больше 15 человек. Помещение настолько маленькое, что просто не смогло вместить всех желающих. Но и те счастливчики, которых все-таки впустили, пробыли в зале не более 15 минут, в течение которых председательствующий Евгений Зубов сообщил, что, принимая решение о проведении главного судебного разбирательства, не учел интересы присяжных, которые будут рассматривать это дело. Между тем, сказал судья, замначальника отдела по работе с присяжными доложил ему, что те отказываются заходить в зал суда, если там пресса. И после возражений защиты и представителей семьи Анны Политковской объявил, что слушания будут проходить за закрытыми дверями. Вот что говорили адвокаты во время объявленного перерыва. Карина Москаленко.
«Я глубоко разочарован решением суда закрыть этот процесс. В наших интересах, в интересах потерпевшей стороны, было рассмотрение дела в открытом режиме. Я понимаю судью, который с сочувствием относится к страхам и опасениям жюри. Но до возникновения первых угроз, каких бы то ни было, косвенных, прямых, завуалированных, принимать такое решение, с моей точки зрения, было нельзя.
Думаете, что судья руководствуется желанием присяжных?
Дело в том, что изначально была установка на закрытые слушания. Чтобы общественность не видела тот стыд и срам, которое там будет твориться. Не видела, что обвинение совершенно несостоятельно, что доказательства отсутствуют.
Сказал адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев. В редакции «Новой газеты», где работала Анна Политковская, решение о проведении судебного процесса в закрытом режиме назвали политически мотивированным. Главный редактор издания Дмитрий Муратов заявил, что в ближайшее время газета начнет публиковать материалы, которые удалось собрать в ходе независимого расследования, проведенного «Новой газетой».
Считаю, что присяжными сманипулировали для того, чтобы общество не узнало о том, как, кем готовилось и осуществлялось убийство Анны Политковской. У нас остался единственный вариант. Мы этот процесс закрытым сделать не дадим, газета не даст сделать его закрытым. Мы будем открывать этот процесс, то есть публиковать известные нам в результате собственного расследования данные на странице газеты.
После того, как журналистов и родственников подсудимых попросили покинуть зал судебных заседаний, наконец начались слушания дела по существу. Представители прокуратуры огласили обвинительное заключение, подсудимые, в свою очередь, заявили, что не признают себя виновными в убийстве Анны Политковской. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
8:13 в Москве, и вновь к страницам сегодняшних российских печатных изданий нас призывает обратить свое внимание Михаил Шевелев. Доброе утро еще раз.
Доброе утро. Призываю вас обратить внимание на вот какие публикации. Публикация в газете «Аргументы и факты» меня, например, привлекла прежде всего профессиональной честностью. Она посвящена еще одному юбилею. Выяснилось, что конец ноября, такое юбилейное время, исполняется 45 лет со дня убийства Джона Кеннеди. И «Аргументы и факты» в связи с этим публикуют интервью с человеком, которого они честно описывают как известного американского конспиролога. Фамилия его Гордон. Он любителям этого жанра в очередной раз сообщит о том, кто, почему и зачем убил президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди 45 лет назад. К более серьезным публикациям газета «Ведомости». Я бы рекомендовал выступление социолога Марии Красильниковой, сотрудницы Левада-центра. Она анализирует настроение российского общества, анализирует потребление, цены в условиях кризиса, потребительское поведение, и отмечает любопытный факт. Уровень поддержки и президента, и премьера Российской Федерации остается на довольно высоком уровне. 82% опрошенных взрослых поддерживают президента, и 88% одобрительно относятся к деятельности премьер-министра. И здесь Мария Красильникова напоминает нам о мысли основателя Левада-центра Юрия Александровича Левады о том, что в нашей действительности эти рейтинги означают не оценку реальных действий, а некоторую совокупность иллюзий и надежд, которые мы возлагаем на первых лиц государства. Мы, граждане Российской Федерации. Газета «Ведомости», напомню.
Спасибо. И еще раз в рамках программы «Утренний Время свободы» мы встретимся с Михаилом. А сейчас коротко о новостях, потому что в Москве 8:15.
Радио «Свобода». Новости.
В Бангкоке около здания правительства Таиланда произошел взрыв. Погиб один человек, больше 23 получили ранения. Министр обороны США Роберт Гейтс и госсекретарь Кондолиза Райс провели в Конгрессе секретный брифинг. Законодателям сообщили, что до середины 2009 года боевые подразделения США будут выведены из иракских городов, а до 31 декабря 2011 года и вовсе покинут страну. Грузия обратилась к МОК с просьбой перенести зимние Олимпийские игры 2014 года из Сочи в другое место. Подробнее с новостями вы познакомитесь через 15 минут. А теперь к спортивным событиям. Игорь Катманов в студии. Игорь, еще раз доброе утро. И дебют Марадоны, наверное, эта тема беспокоит многих поклонников этого футболиста замечательного.
Да, доброе утро, Сергей. Ну, наверное, это самый наиболее интересный матч, если не считать встречи Германия-Англия. из состоявшихся накануне товарищеских встреч футбольных. Аргентинцы выиграли 1-0, Макси Родригес отличился. Что же касается матча Германии...
Они играли с командой Шотландии.
Да, играли с командой Шотландии. Но в Британии все было, внимание приковано в футбол, потому что еще один матч состоялся, правда, не на Британских островах, а в Германии, где англичане выиграли 2-1 у немцев. Напомню, что немцы соперники сборной России по отборочной группе, так же, как команды Уэльса и Финляндии. Уэльс обыграл на выезде Данию, а финны проиграли швейцарцам 0-1, также в гостях. Очень интересный результат матча Бразилия-Португалия 6-2, может быть для кого-то неожиданный, а для кого-то ожидаемый. Отличился Дания у португальцев, полузащитник «Зенита», он забил первый мяч в этой встрече, но затем... Бразильцы наколотили 6 мячей, а
португальцы... Руководство «Зенита» не хотело его отпускать на эту игру.
Зря, потому что Дани все-таки забил за команду Бразилии, может быть, даже его трансферная стоимость возросла. А что касается самого «Зенита», то он не будет оспаривать решение КДК о проведении первого домашнего матча в сезоне 2009 без зрителей. Напомню, произошло это из-за... баннера, появившегося на трибунах Петровского, баннера, оскорбляющий память замечательного отечественного голкипера Льва Яшина, легендарного, даже, наверное, легенды не только советского, российского, но и всего мирового футбола. А теперь о хоккее. Магнитогорский «Металлург» на своем льду обыграл финский «Кярпет» со счетом 3-1 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с уфимским Салаватом Юлаевым. Таков регламент турнира. Кому-то он может показаться несправедливым. Кто-то может посчитать, что полуфиналисты должны определяться путем жеребьевки. Но, тем не менее, два клуба из одной страны в финале не сыграют. В чемпионате континентальной хоккейной лиги прошли очередные матчи. «Трактор» выиграл московского «Динамо» 3-1. Салават Юлаев победил «Динамо» Минское с таким же счетом 3-1. «Акбарс» проиграл питерскому «СКА» 1-3. А «Химик» уступил «Барысу» со счетом 3-6. И в регулярном чемпионате национальной хоккейной лиги «Бостон-Баффало» 7-4 в пользу «Бостона». И «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграли «Ванкуверу» со счетом 3-6.
Спасибо, Игорь. От спортивных новостей к новостям экономическим. Давайте выясним, какова инфляция в России была за неделю с 11 по 17 ноября и об урожае зерновых в этом году. Сергей Синицкий и «Экономическая панорама».
На российском фондовом рынке торги акциями завершились вчера резким падением их котировок. Сводные индексы снизились на 11-13%. Одной из причин эксперты называют новое снижение цен на нефть, которые опустились вчера ниже уровня $60 за баррель. Ровно 4 месяца назад, 11 июля, мировые цены на нефть достигли своего исторического пика – $147 за баррель. В России акции «Газпрома» подешевели вчера на 14%. Крупнейшей нефтяной компании «Роснефти» на 13%. Совет Федерации России рассмотрит сегодня проект закона о федеральном бюджете на 2009-2011 годы. Он рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 6,7%, годовой инфляции от 7,5% до 8,5% и среднегодовой цены российской нефти $95 за баррель. Общий внешний долг российских компаний и банков, как государственных, так и частных, увеличился в первой половине 2008 года почти на 14% и превысил $527 миллиардов, сообщил Центральный банк. При этом доля банковского сектора в общем объеме внешнего корпоративного долга России за 6 месяцев увеличилась с 35,3% до 36,6%. На долю государства приходится менее 6% общего внешнего долга России. Она составляет чуть больше $33 миллиардов. Эффективная налоговая ставка в российской экономике является одной из самых низких в мире и самой низкой среди стран Большой Восьмерки и группы БРИК, в которую помимо России входят Бразилия, Индия и Китай. Об этом говорится в отчете международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers, подготовленном при участии Всемирного банка и входящей в его структуру Международной финансовой корпорации. Для вычисления такой ставки определялась совокупная налоговая нагрузка, включающая все налоги, которые платят сегодня компании той или иной страны. Показатель ставки отражает их отношение к общему доходу компании.
А теперь наша дорога лежит за океан. Коллеги в Нью-Йорке и в Вашингтоне комментируют тот факт, что сотрудники администрации Клинтона могут перекончевать в кабинет Барака Обамы. И задают совершенно справедливый вопрос, а где же обещанные крутые перемены. Но это не единственная тема интересов наших коллег за океаном. Разговор пойдет и об автомагнатах, которые предвещают крах американского автопрома, но при этом ведут себя совсем не как потерпевшие. Юрий Жигалкин, «Америка сегодня».
Ветераны кабинета Билла Клинтона могут стать главными действующими лицами администрации Барака Обамы. Просьбы о помощи со стороны большой автомобильной тройки не находят сочувствия в Конгрессе. Стволовые клетки возвращают зрение и слух. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалов. В среду Барак Обама объявил о новых кандидатах на должности в своем кабинете. Не исключено, что главные кресла достанутся людям, работавшим в администрации Билла Клинтона. Такая тяга новоизбранного президента к испытанным кадрам эпохи Клинтона внесла некоторое смятение в ряды политологов, предупреждающих, что администрация Клинтона была малоэффективной из-за противостояния амбициозных личностей, рассказывает Ян Рунов.
Бывший лидер демократического большинства в Сенате Том Дашел принял предложение Обамы стать в его правительстве министром здравоохранения. Он недавно опубликовал книгу о том, как можно улучшить систему здравоохранения. До этого был назван кандидат на пост министра юстиции в правительстве Обамы. Им станет бывший замминистра юстиции в администрации Билла Клинтона Эрик Холдер. Все эти кандидатуры должен утвердить Сенат. Если Сенат согласится с кандидатурой Холдера, он станет первым в истории Соединенных Штатов афроамериканцем на этом посту. Продолжается обсуждение кандидатуры сенатора Хиллари Клинтон на пост государственного секретаря. Ожидается, что в ближайшие дни Обама назовет кандидатов на такие ключевые посты, как госсекретарь, министр финансов, советник президента по вопросам национальной безопасности. Уже по первым объявленным кандидатам в состав будущей администрации ясно, что в правительство войдут в основном члены клинтоновской администрации. И это заставило политических комментаторов задаться вопросом, где же провозглашенные Обамой крутые перемены. Впрочем, выбор у Обамы не слишком велик, считает американский политолог Стэнтон Эванс, в недавнем прошлом глава Вашингтонского института образования и исследований.
Это обычное дело, когда администрация партии, пришедшая к власти, привлекает к руководящим постам людей, уже имеющих государственный опыт, приобретенный во время службы в прежнем правительстве этой партии. Все предшественники Обамы делали то же самое. Сулит ли такой выбор перемены? Нет, не слишком.
А вот мнение политического обозревателя общественного радио Мары Лайсон.
Прежде всего, это лишь выглядит как восстановление клинтоновской администрации. На самом деле, Обама подбирает людей по их таланту, знаниям и деловым качествам. Что делать, если многие из этих людей работали у Билла Клинтона? Обама своим подбором показывает, что он предпочитает людей с опытом. Это как раз то, что говорила во время предвыборной борьбы Хиллари Клинтон. Чтобы менять, нужен опыт.
Сам Барак Обама так объяснил свою стратегию в подборе членов администрации. «Я не хочу брать людей по принципу баланса политических воззрений. Столько-то консерваторов, столько-то либералов. Мне важно собрать дееспособную команду». Барак Обама не раз говорил, что хочет подняться над соперничеством как внутрипартийным, так и межпартийным. Пока кандидатур из республиканской партии Обама не назвал, хотя, возможно, республиканский министр обороны Роберт Гейтс останется на своем посту в правительстве демократов. Рассказывал Ян Рунов.
Скорее всего, ни с чем возвратятся в Детройт из Вашингтона руководители трех американских автомобильных концернов, которые, по сути, упрашивали Конгресс выделить им кредиты. Даже сторонники Детройта в Конгрессе говорят о том, что это маловероятно, рассказывает Алан Давыдов.
После слушаний в Сенате руководители General Motors, Ford и Chrysler выступили в Палате представителей с прежними аргументами в пользу государственной финансовой помощи своим компаниям. Они претендуют на 25 из 700 миллиардов долларов, которые Конгресс ранее решил выделить финансистам Уолл-стрита. Генеральный директор General Motors Рик Вегонер заявил Комитету по финансам Нижней Палаты, что крах автоиндустрии волной прокатится через всю страну. Многие законодатели, как республиканцы, демократы, так и демократы говорят прямо в глаза главам автоконцернов, что банкротство было бы для них наиболее уместным вариантом, поскольку продукция детройтской тройки не способна конкурировать с азиатским и европейским импортом, затраты на производство высоки, и у компаний нет реальной возможности стать рентабельными даже в будущем. В отличие от руководства американского автопрома, твердящего о сокрушительных последствиях банкротства, члены Конгресса говорят, что эта процедура, напротив, даст отрасли шанс полностью перестроиться и возродиться, став более сильной и конкурентоспособной. По мнению профессора экономики Университета штата Мэриленд Питера Мориси, который выступил в Конгрессе в качестве эксперта во время слушаний, идея лидеров большой автомобильной тройки о необходимости получения финансовой помощи от государства нереалистична. Если они так сильно нуждаются в средствах, что вынуждены прийти в Конгресс и согласиться на правительственный контроль их деятельности в обмен на $25 миллиардов, то возникает вопрос, спасет ли их эта сравнительно небольшая сумма. Думаю, что если им дать эти деньги сегодня, завтра они придут опять и будут просить еще. Без нового трудового контракта, делающего зарплату, льготы и условия работы на детройтских предприятиях сопоставимыми с уровнем предприятий зарубежных автопроизводителей на территории США, без сокращения долгов и обязательств, детройтская автотройка продолжит отставать от инноваций и выпускать на рынок ничтожное количество привлекательных новых моделей, ибо вынуждена будет вкладывать в новые разработки меньше средств, чем требуется. Единственный верный путь для большой тройки – не просить деньги у Конгресса на латание дыр, а объявить себя банкротами, используя судебную защиту для сокращения долгов и пересмотра трудовых контрактов. В свою очередь, Конгрессу стоит подумать о принятии государственной программы стимулирования выпуска на территории США автомобилей и запчастей не только большой тройкой, но и японскими автопроизводителями. Это ускорило бы производство экономичных автомобилей, воплощающих в себе инновационные решения. На слушаниях в среду генеральным директорам General Motors, Ford и Chrysler пришлось выслушать от законодателей язвительные комментарии по поводу того, что они прибыли в Вашингтон на персональных реактивных самолетах, чтобы умолять оказать помощь. Конгрессмен-демократ Гэри Акерман сравнил этот факт с визитом джентльмена во фраке и в цилиндре в бесплатную столовую для бедняков. Его коллега Брэд Шерман спросил, готовы ли руководители тонущих автогигантов сейчас же продать свои самолеты и вернуться в Мичиган обычным пассажирским авиарейсом. Гости ответили молчанием.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Хочу напомнить, что вопрос часа сегодняшнего звучит так. Какова, по вашему мнению, линия партии «Единая Россия»? 660-1055 номер пейджера в Москве, плюс 7-903-743-2801 номер для смс-сообщений. Вот некоторые из ваших откликов. В ЕР есть только одна функция – это одобрять все без исключения решения проводника идей Гайдара и Чубайса, господин Медведева, пишет Петр Алексеевич. Единороссы не люди, а куклы, которыми манипулирует бездушный человек и ненавистник Медведев, считает Константин. Линия партии власти – это путинизм, наше светлое будущее, считает Дмитрий. Идеология такова, чтобы сохранить жирным котам от партии ЕР монополию, власть на газ, нефть и другое для личного обогащения. В их планах оставаться как можно больше у кормила, пишет Татьяна. Через 30 минут начнется утренняя программа «Свобода в 9». Автор ведущей этой программы Марк Крутов готов представить ее темы. Доброе утро, Марк.
Доброе утро. Сегодня исполняется 10 лет со дня убийства депутата Госдумы России Галины Старовойтовой. Многое в России с тех пор изменилось, но не изменилась роль и влияние, которое Старовойтова оказала на современную российскую политику, считают ее друзья и коллеги. На Украине продолжаются официальные мероприятия памяти жертв Голодомора. Оправдан ли, по мнению историков, взгляд на Голодомор как на геноцид украинского народа? И репортаж из Челябинска, где разгорается конфликт между ветеранами войны и муниципальными властями, которые предоставили им квартиры в так называемом социальном доме, но при этом резко ограничив новых жильцов в правах.
Спасибо, «Свобода в 9», не пропустите в 9 часов утра. А часы в студии сейчас показывают 8:30, новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском окружном военном суде сегодня продолжится процесс по делу об убийстве Анны Политковской. Ожидается, что Генпрокуратура начнет представлять собранные следствием доказательства вины подсудимых. Суд проходит в закрытом режиме. В Москве сегодня пройдет 10-й съезд партии «Единая Россия». Председательствовать на нем будет лидер партии, премьер-министр Владимир Путин. В четверг Верховная Рада Украины попробует снова избрать спикера. На пост претендуют 5 кандидатов. Первый вице-спикер Рады Александр Лавринович от партии регионов, спикер Рады 4-го позапрошлого созыва Владимир Литвин, коммунист Адам Мартынюк и представители нашей Украины народной самообороны Иван Плющ и экс-спикер Арсений Яценюк. Матрос Дмитрий Гробов, подозреваемый в трагедии на борту атомной подводной лодки «Нерпа» 8 ноября, пройдет психиатрическую экспертизу. Об этом сообщил представитель Следственного комитета при прокуратуре Тихоокеанского флота. В Петербурге сегодня почтят память депутата Госдумы сопредседателя партии «Демократическая Россия» Галины Старовойтовой. Она была убита 10 лет назад, 20 ноября 1998 года. Коллегия областного суда признала незаконным решение Ингодинского суда Читы по жалобам Платона Лебедева. Председатель районного суда 25 августа отказал адвокатам экс-главы Минотепа в восстановлении сроков обжалования решения судьи того же Ингодинского суда. Все документы должны быть возвращены для нового рассмотрения. Министр обороны США Роберт Гейтс и госсекретарь Кондолиза Райс провели в Конгрессе секретный брифинг. Законодателям сообщили, что до середины 2009 года боевые подразделения США будут выведены из иракских городов, а до 31 декабря 2011 года и вовсе покинут страну.
Коротко о погоде. В Санкт-Петербурге -1, -2 или около нуля. Предвещают синоптики утром и днем снег. В Москве облачно, временами осадки в виде снега и дождя. Условия для гололедицы +1, +3, по области -1, +4, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Сегодня в Москве партия «Единая Россия» проводит свой 10-й съезд. Единороссы ждут самых высокопоставленных гостей, президента и премьера. В планах принять поправки в уставе, переизбрать руководящие органы, а также решить вопрос о возможных изменениях в партийной идеологии «Единой России». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Главный вопрос, который должны сегодня решить члены «Единой России» на юбилейном съезде, что сделать, чтобы стратегия 2020 ни в коей мере не корректировалась в худшую сторону. Такие слова вчера сказал на встрече с журналистами председатель Высшего совета партии Борис Грызлов. Ожидается, что с главным докладом перед делегатами выступит премьер-министр Владимир Путин. Ждут в гостином дворе, где пройдет съезд, также президента Дмитрия Медведева. Есть ли у единороссов партийная идеология? На этот вопрос «Радио Свобода» ответил член партии «Яблоко» Максим Резник.
Мне кажется, что в таком классическом понимании слова «идеологии», конечно, у «Единой России» не было и нет на сегодняшний день. Я думаю, что, конечно, у этих людей есть определенная система ценностей и взглядов. Я бы назвал их авторитарно-бюрократическими. И эта партия оставит авторитарно-бюрократическую систему и является партией вождистского типа, заточенной под конкретного человека. Я имею в виду Владимира Путина. Ну, я думаю, что какие-то изменения в их идеологии могут быть именно в рамках вот этой парадигмы. Поскольку у нас теперь система не совсем одноголовая, и есть еще второй человек, который персонально ассоциируется с этой системой. Наверное, может быть, в этой части какие-то подвижки будут, хотя гадать не хочу, потому что эта партия, еще раз повторю, такого авторитарно-охранительного свойства, которое культивирует в нашей стране и в нашем народе мысль о том, что мы некие особенные, не готовые к демократии люди, не способные сами управлять, самоуправляться, которые обязаны в этой связи сдать свои права политические в руки замечательного национального лидера, которому обязательно поможет эта замечательная партия.
Но вы можете хотя бы предположить, какие могут быть произведены изменения в партиидеологии «Единой России»?
Это может быть изменения, связанные с тем, что теперь у нас нет президента национального лидера, есть премьер-министр и президент. И теперь у нас как бы есть две головы. Может быть, в этом смысле дракон под названием «Единая Россия» с одноголового станет двуголовым. Но я думаю, что изменения именно в теле дракона будут происходить, а не сущие дела.
Еще более резкие слова, отвечая на этот вопрос, высказал политолог Станислав Белковский.
«Единая Россия» в классическом понимании – это не партия, поскольку у нее нет ни устойчивой идеологии, ни устойчивой членской базы, и она, собственно, не борется за власть. У «Единой России» нет и не может быть политической идеологии в точном значении этого термина, поскольку это клуб бюрократов, объединенных исключительно близостью кормушки. Если для близости кормушки нужно будет провозглашать ультралиберальные идеи, «Единая Россия» будет ультралиберальной. Если социалистические идеи – социалистической. Если националистические, «Единая Россия» станет главным оплотом, употребляющим национализм. Не случайно внутри состава «Единой России» есть несколько идеологических клубов, исповедующих прямо противоположные взгляды, однако это не мешает им бороться за общую цель. Материальные ресурсы, доступ к которым обеспечивает «Единая Россия», точнее ее систему коммуникации с Кремлем и правительством. Поэтому у клуба бюрократов, борющихся исключительно за материальные ресурсы, нет и не может быть идеологии в политическом смысле.
Помимо обсуждения экономического развития России до 2020 года, на съезде примут поправки в устав партии и переизберут руководящие органы «Единой России». Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Ну, устав партии — это замечательно, но какова, по вашему мнению, линия партии «Единая Россия»? Вот часть ваших ответов. Интересно, какая цель у тех, кто разграбил твою страну, обрек на нищету ее народ, а сам при этом ведет роскошную жизнь? Федя Лампочкин. Мировое господство, уничтожение, инакомыслие, рабство и садомазохизм. Это линия Кремля и «Единой России», считает Борис из Миасса. Какая линия может быть у партии марионеток, восклицает Константин. Ваши ответы вы можете присылать на номер пейджера в Москве 660-1055 или на смс номер плюс 7-903-743-2801. А этот же самый вопрос, какова, по вашему мнению, линия партии «Единая Россия», был задан Игорем Телиным, жителем города Саранск. Вот что он услышал.
Явная коррупция высшего чиновничества, порождающих кланы.
Линия на то, чтобы удерживать власть и не отдавать никому.
А разве такая партия существует? Первый раз слышу. Это никакая не партия, она не соответствует никаким уставным нормам. Это просто объединение административно-командного чиновничества группировок, которые хапают все, что могут у народа. Вот и все.
Их главная задача — никого во власть не пустить и разрулить экономику.
Чтобы также не использовали бы власть, как коммунисты бывшие, это те же коммунисты. Сейчас деньги, насколько правда слышал, собирают для единой партии, единой России, с производств. Как имеют право они, чтобы собирать это деньги? Это наглость, это наглая партия получается.
Линия на личное обогащение высокопоставленных чиновников. И больше нету никакой. Другой.
Я говорю про «Единую Россию», что это праволиберальная, даже не центристская партия, а праволиберальная, защищающая интересы крупного капитала. Вот и все.
Главная задача – никого не выпустить во власть и подминать под себя экономику.
Будет грубо сказано, шкурническая политика, больше никак не назовешь. Никак. Они защищают права олигархов, но ничуть не защищают права рядовых, ну, в частности, пенсионеров. Вот как я считаю.
Жизнь бы нам хорошо, то есть власти, остальное их, мне кажется, как живет народ, совершенно не волнует. Они, значит, говорят, что КПСС была единоличником, одна партия. А сейчас что такое? Они не признают больше никаких совершенно партий. Вот маленькие партийки, как Жириновского, которые также обслуживают власть. Вот и все. Это та же КПСС, от которой, так сказать, они отмежевываются всеми руками. Но еще в худшем варианте.
Хотелось бы, во-первых, чтобы больше уделялось внимание все-таки людям. Больше пенсионерам, молодежи больше времени уделялось бы и внимание. Ну и вообще, чтобы политика у партии была бы более социально направлена. В принципе, работа, конечно, партии в этом направлении ведется, но хотелось бы, чтобы это было более объемно и более активно.
Вот что отвечали на вопрос, какова, по вашему мнению, партийная линия «Единой России» гости и жители столицы Мордовии. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжасат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 8:40. Знаете ли вы, каков новый туристический символ во Франции? Если нет, то немедленно припадайте к вашим радиоприемникам. Сейчас в программе «Время свобода» рубрика «Культура». Новости и комментарии. У микрофона Игорь Померанцев.
У Франции появился новый туристический символ. Он призван омолодить туристическую индустрию, создав такой визуальный образ, который можно использовать во всех областях индустрии. Новый логотип основан на трех цветах французского флага и трех характерных французских чертах – свободе, аутентичности и чувственности. Карандашный портрет Марианы, символа Франции, с развивающимися волосами сопровождает надпись «Рандеву во Франции». Призыв легко будет варьировать, например, «Рандеву в Эльзасе» или «Рандеву на Каннском фестивале». В Московской галерее «Победа» открылась фотоэкспозиция «Каким я его вижу». Ее автор – знаменитый танцовщик Михаил Барышников. Размытые цветные фотографии Барышникова посвящены 90-летнему американскому хореографу Мерсу Каннингему. Барышников в течение многих лет участвовал в постановках Каннингема, чье творчество отмечено бесчисленными наградами – Японской императорской, Британской театральной премией Лоуренса Оливье, Золотым львом Венецианского биеннале, грантом гения фонда МакАртура. В Петербургском доме кино отмечают столетие российского кинематографа. Зрителям предлагается ретроспектива картин Ленфильма. Начиная с 18 ноября в течение месяца покажут «Даму с собачкой», «Полосатый рейс», «Плохого хорошего человека», «Личную жизнь Кузяева Валентина». Всего 20 картин. Археологическая экспедиция Чикагского университета, работающая на раскопках древнего турецкого города Самал, обнаружила каменную плиту с просьбой поминать душу покойного, в этой плите заключенную. Надпись гласит: «Я, Кутамува, слуга царя Панамувы, надзирал за изготовлением этой плиты, пока был жив. Я поместил ее в комнату вечности и основал праздник – бык для бога Адада, барашек для бога Шамаша и барашек для моей души, пребывающей в этом камне». Последнюю новость комментирует Иван Толстой.
Самое симпатичное, что этот Кутамува здесь же и изображен. Не откладывая в долгий ящик, он уже начал праздновать. Бородатый, в халате и островерхой шапочке, он уселся поудобнее и поминает свою душу. В одной руке чаша с вином, а в другой у Кутамувы почему-то не барашек, как он сам завещал, а явная куриная нога. Впрочем, можно догадаться, курица вообще ведь тайная слабость человека. Вспомним, что самое первое попросил Аладдин у всемогущего джинна. Он попросил лучшее в мире блюдо – жареную курицу. Так что за упокой души можно попировать и цыпленком. У древних душа иногда ассоциировалась с птицей. У египтян, например. Они вообще душу называли почтительно, с придыханием, что-то вроде «ба» или «бэ». Вероятно, это и имел в виду Лев Толстой, любивший повторять «ЕБЖ».
8:43. В Самаре при попытке продать компьютерную программу для хищения денег через интернет был задержан студент одного из местных вузов. Прежде чем предлагать свой программный продукт, а это был продукт исключительно его собственного происхождения и производства, так вот, прежде чем его продавать, хакер решил сам попробовать испытать его и обворовал таким образом несколько тысяч человек. Теперь ему осталось только сотрудничать со следствием, а вот его педагоги клянутся, что они не учили ни этого студента, ни других студентов взламывать электронные кошельки. С подробностями наш корреспондент в Самаре Сергей Хазов.
20-летний студент Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики по имени Алексей, фамилию по просьбе правоохранителей не называя, стал одним из самых обсуждаемых героев самарских интернет-блогов, центральных и местных телеканалов. Молодой человек прославился своими хакерскими достижениями. Как выяснили сотрудники управления К УВД Самарской области, молодой человек разработал специальную программу «Компьютерный вирус Троян» для кражи средств с электронных кошельков. Во время операции в системе WebMoney программа подменяла реквизиты и часть денег отправлялась хакеру. Самарский компьютерный гений наладил продажу своего изобретения, прося за каждую программу вирус $100. До задержания милиции студент успел создать 3 версии вируса. Все они отличались очень простым интерфейсом. Любой грамотный компьютерщик мог в считанные минуты настроить вирус и заражать компьютеры новых жертв, рассказал заместитель начальника управления специальных технических мероприятий УВД по Самарской области Дмитрий Кошарский.
Мы констатируем здесь, что впервые в нашей стране, в России, был задержан и, будем сейчас считать, практически изобличен человек, который создал программу, сам ее написал.
Первый, на ком испытал свою троянскую программу талантливый самарский студент-хакер, были его университетские преподаватели. Юноша не только учился в Академии телекоммуникации и связи, но и подрабатывал лаборантом на кафедре электронной коммерции. Рассказывает старший преподаватель кафедры электронной коммерции Николай Никульников.
На самом деле, действительно, это достаточно редкий случай. Более того, даже теоретически взломать электронные кошельки их достаточно сложно, но практически, как говорится, воспитали на свою голову умельцев, которые, собственно, смогли это сделать.
Учебная программа не рассчитана на обучение взломщиков электронных банков, рассказывает завкафедры электронной коммерции Поволжского Петербургской академии информатики и связи Алексей Юрасов.
Курс электронных платежных систем тоже у нас нацелен был на учение работе именно с электронными деньгами, электронными чеками, системами интернет-банкинга, а не на обучение вариантам хищения этих средств. Но, как в любой ситуации, могут найтись люди, которые тот же столовый нож они будут применять совершенно с другими целями.
Сейчас придумавший вредоносный компьютерный троян самарский студент раскаялся и помогает следствию. Как признался сам программист, воровством виртуальных денег он занимался последние несколько месяцев, мечтая об автомобиле и новом ноутбуке. По информации следствия, от изобретенной самарским хакером программы трояна пострадало несколько тысяч интернет-пользователей. По словам сотрудников прокуратуры, свой талант самарский хакер мог бы использовать в мирных целях, работая над компьютерными программами, не связанными с кражей паролей. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
И коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском окружном военном суде сегодня продолжится процесс по делу об убийстве Анны Политковской. Впервые под председательством премьер-министра России Владимира Путина сегодня в Москве пройдет 10-й съезд партии «Единая Россия». В Санкт-Петербурге сегодня почтят память сопредседателя партии «Демократическая Россия» Галины Старовойтовой, которая была убита 10 лет тому назад. Напомню, что официальный курс рубля, установленный Центробанком на сегодня, составляет 27 рублей 44 копейки за 1 доллар США и 34 рубля 67 копеек за 1 евро. Подробнее с новостями вы познакомитесь уже в 9 часов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
А теперь слово Михаилу Шевелеву, обзор российской прессы. Еще раз доброе утро.
Еще раз доброе утро. Газета «Московский комсомолец» заинтересует сегодня тех, кому не безразлична судьба российской армии. По данным этого издания, подлежит расформированию Академия воздушно-космической обороны. Как считает «Московский комсомолец», этот план находится в категорическом противоречии с инициативами по обновлению и модернизации российской армии. Подробности в «Московском комсомольце». Сразу два издания «Время новостей» и «Коммерсант» подробно рассказывают о неприятностях иркутского губернатора Александра Тишанина, против которого возбуждено уголовное дело. Как утверждает инициатор возбуждения уголовного дела, депутат местного законодательного собрания, Александр Тишанин на деньги кредита на чрезвычайно выгодных условиях, полученных от Связьбанка, построил домик под Парижем. Домиком называет это иркутский депутат. Теперь за это и другие прегрешения Александру Тишанину предстоит отвечать перед следователями. «Время новостей» и «Коммерсант». Не отходя далеко от газеты «Коммерсант», обратим внимание на публикацию о докладе правозащитной организации Freedom House. По данным этой организации, о которых пишет «Коммерсант», Россия оказалась в числе 12 стран, где авторитарные режимы ориентированы на ослабление гражданского общества. Наша компания выглядит так: Иран, Зимбабве, Китай и Венесуэла, еще некоторые особо отличившиеся. Но новые известия сообщают подробности российско-кипрских переговоров, состоявшихся вчера, и сообщают любопытную подробность о том, что речь идет о помощи Кипру в водоснабжении. Российские компании будут поставлять на Кипр воду. Напомню, что обширная публикация в «Коммерсанте» рассказывает о том, что в обмен Кипр обещает открыть имена владельцев кипрских офшорных компаний.
Это сколько же надо бутылок отправить на Кипр с водой?
Да, я тревожусь за судьбу Байкала.
Да.
И, наконец, независимая газета рассказывает любопытные подробности о том, кого выберет новый президент Соединенных Штатов министром юстиции. Наиболее вероятный кандидат — Эрик Холдер. Таким образом, в Соединенных Штатах может появиться первый темнокожий министр юстиции.
Спасибо. Михаил Шевелев. Обзор российской прессы, сегодняшних российских газет. Мы отправляемся за океан. О чудесах, которые способны творить стволовые клетки, и о банкротстве, которое, может быть, оказывается не позорищем, а шагом к дальнейшему развитию, рассказывают наши коллеги за океаном. Слово Юрию Жигалкину.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и об очередных чудесах, творимых с помощью стволовых клеток. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду Уолл-стрит не устоял под очередным ударом порции устрашающих новостей. Основные рыночные индексы упали на 5-6% до уровня пятилетней давности. Главным поводом стало, казалось бы, обнадеживающее сообщение о падении в октябре потребительских цен. Они снизились на 1%. Но за удешевлением товаров маячит грозный феномен дефляции, удорожание кредитов, снижение корпоративных доходов и обеднение домовладельцев в результате удешевления недвижимости, иными словами, затяжной стагнации. Реализма этому сценарию добавили и обнародованные в среду стенограммы последнего заседания управляющих Федеральной резервной системой. Во время этого заседания они сошлись на том, что углубляется опасность затяжного экономического кризиса, и откровенно выразили сомнения по поводу разумности дальнейшего снижения кредитной ставки. Ее снижение до 1% не дало, как они считают, ожидавшегося эффекта. Банкротство – это не позор, а порой неизбежный способ выхода из отчаянного положения. Этот тезис становится все более популярным на страницах американской прессы и в устах финансовых консультантов. В условиях, когда банкротство нависло и над некоторыми крупными корпорациями, и над зарабатывающими минимальные зарплаты домовладельцами, комментаторы пытаются смыть с него негативный оттенок. Каким образом? Они, например, напоминают, что через банкротство прошли легендарные американцы. Как выясняется, президент Линкольн, будучи молодым человеком, попытался организовать крупное торговое предприятие, скупая вместе со своим партнером товары в кредит. Торговый дом Линкольна вскоре прогорел, и будущий президент 15 лет возвращал $1000 долга. Первое предприятие Генри Форда, где он обкатывал идею конвейерной сборки автомобилей, разорилось, и лишь его реинкарнация после банкротства привела к созданию концерна Форда, которому, кстати, сегодня опять угрожает банкротство. В банкротах также побывали Уолт Дисней, Милтон Херши, Эйч Джей Хейнс, создавшие впоследствии легендарные бизнес-империи. Проблема, правда, сегодня заключается в том, что для объявления банкротства и перечеркивания долгов надо потерять почти все, включая работу. В противном случае должник должен возвращать взятое. Впервые вернуть зрение и слух с помощью стволовых клеток удалось американским и южнокорейским ученым. Правда, пока лишь в опытах с животным и земноводным. Впрочем, эти удивительные опыты, как говорят ученые, могут стать первым шагом к восстановлению зрения и слуха у людей. Я попросил прокомментировать эту новость профессора медицины Данила Голубева. Профессор, прозрение слепых, как мы знаем, всегда относилось к разряду классических чудес. Можно, как вы считаете, туда же отнести и эти опыты?
Да, применительно к тем экспериментальным моделям, которые выбраны и очень четко документированно изучены, это действительно напоминает чудо. Морские свинки, у которых химическими агентами выключен слух, намертво, клетки погибли, начинают слышать после той трансплантации, которая описана. А слепые головастики, которые совершенно не реагируют на свет, под влиянием аналогичной процедуры начинают на свет реагировать. Это похоже на чудо, но экспериментальное.
В чем заключается суть опытов?
Речь идет об использовании эмбриональных стволовых клеток как лекарственного препарата, если угодно, который стимулирует замещение клеток погибших функционально эффективными, соответствующими зрительными или слуховыми нервными клетками. В первом случае, когда речь идет о морских свинках, использовали стволовые клетки, кстати, человеческого происхождения, полученные из человеческого костного мозга, что говорит о том, что процесс дифференциации из стволовых клеток функционально активные клетки любого происхождения, человека или животных, имеются общие механизмы. Во втором случае речь идет о клетках стволовых, эмбриональных, полученных из кожи тех же самых лягушек. Известно, что было использовано в процессе их культивирования 7 специальных ростовых факторов, которые активировали в них гены, которые отвечают за зрительное восприятие. И потом, когда взвесь таких клеток ввели в лягушачий эмбрион, то родились живые, здоровые головастики, которые реагируют на свет, в отличие от тех эмбрионов, где химическими веществами эти центры были подавлены.
Профессор, в последнее время мы много слышим об удивительных экспериментах со стволовыми клетками. Это и восстановление совершенно утраченных функций, как в этих опытах. В Испании пациентке имплантируют искусственно выращенную трахею. В Финляндии пациенту выращивают челюсть. Как скоро многочисленные надежды начнут воплощаться?
Ну, вопрос очень хороший, как говорится, потому что первым актом административным нового президента Барака Обамы объявлено будет восстановление государственного финансирования, бюджетного финансирования исследований по стволовым клеткам. Это, ну, я не могу сказать, что абсолютно решенная задача, конечно же. Но это задача завтрашнего дня, а главное, это единственная возможность вернуть функциональную активность специфическим, специализированным участкам, которые в силу тех или иных причин поражены намертво.
Профессор Даниил Голубев комментировал многообещающее сообщение о том, что с помощью стволовых клеток удалось вернуть зрение и слух животному и земноводному. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
8:57 в Москве. Хочу напомнить, что вопрос сегодняшнего часа звучал так. Какова, по вашему мнению, линия партии «Единая Россия»? И очень много ответов, извините, только те, которые смогу прочесть. Я уверен, что российский народ постепенно начинает выходить из нефтяного наркоза и осознает, кто есть кто. Так что после следующих выборов единороссов не останется во власти, мнение Дмитрия Николаевича. Да поменяйте белого медведя на свинью, и мы увидим всю линию «Единой России». Ну, может быть. «Единая Россия» — мерзость перед народом России, считает Алексей. По духу это дубликат генеральной линии партии советских времен. Имперский, внешнеполитический, оголтелый православно-нашистский курс внутри страны, считает Шамиль. Не верь, не бойся, не проси. Вот линия этой группировки, так считает Игорь. Это обычная буржуазная партия, идеологию которой охарактеризовал великий Ленин. Узкая, урезанная, фальшивая, лицемерная, рай для богатых, ловушка для обмана, для бедных, для эксплуатируемых. А что пытается уничтожить память о нем и вместе с правом социального равенства людей? Это вот так написала Лидия, отвечая на вопрос, какова, по вашему мнению, линия партии «Единая Россия». Вопрос этот задавался в связи с тем, что сегодня 10-й съезд «Единой России» открывается в столице. Ну, а утренняя информационная программа «Время свободы» подошла к концу. В студии был Сергей Тарасов, продюсер Екатерина Высоцкая. До завтра.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободно.